Христос в небесном святилище. Кто-то огласите текст, который положен в основу этого урока.
Христос
громко.
Христос в небесном святилище.
Благодарю. И памятный текст филиппийцам, вторую главу, 9 и 10 текст.
Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних.
Благодарю, Павлович. Может, скажешь теперь, здесь Павел в общем-то говорит, что Иисус превознесен, и у него имя выше всякого имени, но не мог бы ты теперь по нашему уроку сказать, какое это имя, и в чем это превознесение заключается?
Первосвященник.
Да, благодарю. Первосвященник по чину Мелхиседека. Почему выражение нам важно по чину Мелхиседека?
Без начала и конца.
Да, первая мысль то, что он, Мелхиседек, не написан на его родословная и его земная жизнь, и он как бы вне времени. Это первая мысль. А еще, помните,
Салима.
Значит, он был царь Салима и священник Бога Всевышнего. Значит, еще одна особенность Мелхиседека – это то, что он совмещает в себе два великих служения. Служение царя и служение первосвященника. Как Павел в послании к евреям эту мысль затрагивает, по-моему, 8 глава, по-моему, с первого текста там, кто-нибудь, главное же то, о чем говорим. С первого текста, правильно, да? Пожалуйста.
Главное же о том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища и скини истины, который возвели Господь, а не человек.
Да. Значит, как Павел вот эту мысль о первосвященническом служении, как, ну, каким словом обозначил?
Священнодействователь.
Главное. Главное. То есть он выделяет в послании к евреям особым образом тему, что тема первосвященнического служения очень главная.
Мухиседек сочетал и царь, и священник.
Да.
А мы сегодня против объединения и политики, и религии.
Братья и сестры, мы же недавно проходили, Бог делает нас царями и священниками. То есть он хочет, чтобы мы были как Мелхиседек, чтобы мы были как Иисус, что он это евреям говорил, и в Откровении он нам это же говорит. Представьте, насколько это потрясающе. Я соделаю вас священниками и царями.
И не просто, а так вот в Откровении, там, я не знаю, дойдем или нет, так люди и говорят, что соделал уже нас царями и священниками. Так что я думаю, что Христос не только готов с нами, ну, как бы, совершать план спасения. Он готов с нами и царствовать. Значит, послание к евреям очень интересное тем, что утверждается мысль о Христе как первосвященнике. Давайте некоторые тексты посмотрим с вами. Евреям 6 глава, стих 13, Александровна.
Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою.
Евреям 6.13. Простите, что-то я не знаю, зачем. Не будем вам искать. Уже раз я что-то не в тему попал, то простите. Лучше давайте перейдем к следующей мысли. Евреям 10 глава с 19 текста и будем разбирать аж до 24.
Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым.
Давайте остановимся сразу. Александровна, какая мысль здесь затрагивается? Ну, или точнее, каким образом истинное святилище имеет практическое значение для нас?
Путем новым и живым войти.
Да, значит, входить не только мы понимаем, что Иисус Христос там первосвященник. Но Павел говорит, важно уже, хотя мы еще на земле, но научиться что делать? Входить путем новым и живым. Читаем дальше.
Который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем.
Теперь потихоньку. Первый момент. Значит, первая мысль, что для нас святилище очень важно, чтобы мы входили во святилище. Ну и тоже произносится фраза «входить». А что это значит?
Надо заметить, что Павел пишет во время, когда храм еще не разрушен. Так же?
Нет,
Павел уже разрушен.
Ну, послание к евреям уже разрушено.
После 70-го года, да?
Да, я так думаю, что... И он пишет теперь, чтобы люди успокоились, что хоть на земле разрушен, но на небе храм есть. Значит, первое преимущество, каким-то образом надо входить. И вот мы попробуем сегодня разобрать, что значит входить нам, на каких условиях, и что Бог может сделать с нами в результате вот этого вхождения во святилище. Пожалуйста, следуй. Первый пункт.
Приступаем с искренним сердцем. С полною верою.
По одному пункту. Да, приступаем.
Ну, хорошо.
Чуть дальше.
Дальше пункт.
Да, приступаем. И какое первое условие там, вот, чтобы входить?
С искренним сердцем.
Что значит с искренним сердцем?
С полным доверием.
Значит, наверное, не, может, без всяких оговорок. Может быть, еще без всякого лицемерия. Или, может быть, еще это с преданным сердцем. Ну, вот так, что я смог найти. Может, у вас есть какая мысль, что вот искренность.
Но Павел с чем-то сравнивает, когда говорит вот об этом. А как приступали к земному святилищу?
Можно вопрос?
Да.
Но я думаю, чтобы знать, как приступать к небесному святилищу, нужно знать, как приступали, вот как говорит Олег, в прошлом к земному святилищу. И нет смысла фантазировать о небесном, как приступать. Достаточно ведь просто изучить, как приступали священники и первосвященники к небесному. Насколько он должен быть чистым, во что одет, и вопросы чистоты, нечистоты. Если это все изучить и принести и принять к себе в вопросах физическо-духовного аспекта твоей религиозной жизни, то ты поймешь, можешь ли ты уходить во святилище небесное. Потому что вот тоже на Адама и Еву вошли, но неправильно вошли, и не с тем вошли, и умерли. Поэтому очень многие, которые сейчас якобы думают, что входят, но нечисто, в будущем будут поражены уже небесным огнем, как на Адама и Еву.
Благодарим, Викторович. Исаии 38:3. Исаии 38:3. Возможно, это еще покажет нам, что значит с искренним сердцем.
О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал языке сильно.
Значит, что значит вот приходить искренно из этого примера?
С преданным сердцем, Тебе сердце.
Да, значит, человек Богу очень предан, даже так, что вот до слез. Теперь второе условие – полная вера. Видите, я Викторовича поддерживаю, что стоило бы разобрать, как приступали в земном святилище, но здесь сам Павел предлагает вот четыре пункта. Первое – это искреннее сердце, полная вера. Что значит полная вера?
Вера может быть не полной.
Не, ну верой надо видеть, где Христос. Это принимается верой. Надо
принимать. Да, но еще ж вера от слышания, слышание от Слова Божия. Поэтому полнота Слова Божия и его понятие о входе во святилище дарует тебе полную веру, как входить во святилище. То есть вера это не обязательно еще убежденность. Сейчас в мире люди убеждены, каждый в своем. Но вера, которая от Слова, дает правильную веру и убежденность. Не просто я так верю, а верю, как написано.
Ну да, в основе Библии, да.
Значит, сомнение и неверие лишают спасающих заслуг Спасителя. Ну вот, когда человек сомневается, ну как Иаков, не думает такой человек что-то получить от Бога. Третье условие.
Краплением очистив сердца от порочной совести.
Да. У кого-то есть какие-то мысли вот по этому поводу?
Здесь явный намек на крапление по Левитам 16 главе. Когда крапилась кровью завеса и храмовой принадлежности для освящения. Но здесь кровь Христа.
И четвертое.
Омыв тело водою чистою.
То же самое.
Говорят, что вот это четвертое действие, внешнее доказательство того внутреннего преобразования, которое произошло с тобой внутри.
Подождите, а что значит там их тело? Это крещение? Или это каждый раз при входе во святилище?
Ну, стояло море медное перед храмом, так?
Да.
Умывальники, так?
Ну, вообще человек не мог в храм зайти, если он не был омыт. И даже если не в храм, но с Богом встречались, помните, то одно из условий было не только сами чистые, но вымыть одежды.
Это Синай.
Да. Ну, мысль была такая, что не может человек хоть с какой-то нечистотой войти во святилище.
Но как это к нам? Это просто купаться?
Ну, я думаю, да.
А мыться это обязательно. А вот привести в порядок мысли, свое сердце.
Прежде чем выйти.
Как написано. Если имеешь что против брата, оставь свой дар и примирись с братом.
Слово Божье тебя очищает.
Значит, остается это таким пока пробелом в нашей дискуссии. Яковлевна, на 23-й текст.
Ну еще ж, почему пробел? Написано же, как Иисус говорит, а мытому нужно только ноги умыть. Поэтому, что Иисус имеет в виду, когда говорит о мытом?
Ну, он имеет тому, кто уже крестился, и тому, кто уже... через проповедание слова очищены, так он говорит.
Ну, это есть, да, мытье перед твоим входом во святилище, которое ты как бы ежедневно должен все равно повторять. Ну, в некоторых аспектах.
10.23, Яковлевна.
Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший.
Яковлевна, на чем, ну вот из всего перечисленного, на чем Павел останавливает, вот как гарантия вот нашего успеха? Пожалуйста, Антоновна, громче скажите.
Верен обещавший.
Наверное, ты обещавший.
Да.
Он никогда не подведет. Да. Все, что сказал, исполнил.
А в чем исповедание, что обещал обещавший?
Покончить начатое у вас до конца.
Ну, он взялся. Ага. Ну, да, давайте, раз вопрос такой, как возник. Смотрите, мы тоже, что сейчас сделаем с вами чуть-чуть дальше. Когда мы говорим о первосвященническом служении Иисуса Христа, мы всегда говорим о нашем прощении, мы говорим об изменении, которое Христос сделал благодаря смерти на кресте. И теперь, находясь в небесном святилище, Он эту работу спасения как бы довершает. Поэтому, вот как брат говорит, что Он пообещал быть нашим спасителем. Евреям 7:25. Прочитайте кто-нибудь.
Всему не может всегда спасать, приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.
Значит, Христос верен обещавший. Вот Христос пообещал быть нашим спасителем. И это служение совершается в двух фазах. Первое – это то, что совершилось в прошлом, и то, что совершается сейчас. Так вот, одна из особенностей, ну, современного христианства, что мы всегда любим больше подчеркивать все то, что Иисус Христос сделал для нас в прошлом. И теперь давайте перейдем, ну уже мы по евреям увидели, что святилище важно, что это одно из главных тем. А теперь посмотрим, что должно, ну вот зачем я должен приходить вот с этими условиями и что я должен сделать. По книге Откровений. Может, вы попробуете ответить на такой вопрос, чему посвящены три главы книги Откровений?
Первая?
Да. Вот первые три главы чему посвящены?
Разбор полетов по состоянию, по духовному состоянию церкви.
Согласен. Но разбор этих полетов чем оканчивается? Ну, какая цель разбора полетов?
Показывать владычество Иисуса Христа.
Победы.
Я поддержу быстренько. Разбор полетов, раз употребляем такое выражение, предусматривает одну единственную цель. Это из борющихся христиан делать кого? Победителей. Так вот, скажите, даже мы, вот, ну, те, кто как-то, ну, считают, что что-то о святилище знают. Как часто мы приходим во святилище, с какой целью?
Держать,
чтобы с помощью ходатайственного служения Христа выйти победителем из ситуации. Поэтому то, что Иисус Христос сделал на кресте, это
да и аминь.
Да, и аминь. Но то, что Христос делает сейчас,
это актуально для последнего времени.
Я думаю, это очень важно для нас.
Нет, то есть этой фразой вы имеете в виду, имеем ли мы победы сегодня?
Ну, пожалуйста, давай так поставим вопрос, если тебе удобно. Да.
По сути, ну, как это касается меня? Это когда я вижу, что вот Господь во мне одержал в каком-то конкретном случае, в каком-то событии, Он одержал победу. И я этим радуюсь, приходя во святилище, вот, Господи, да, вот это свершилось благодаря Тебе.
Да. И вообще-то, если посмотреть на три главы, то Христос хочет, чтобы... Пока он совершает служение в небесном святилище на небе, во мне на земле оканчивалась работа спасения. Когда-то проповедь у нас тут была, помните? Ну, она и в Откровении есть, идея запечатления. А брат проповедовал и говорил, что надо дойти в духовном состоянии до такой точки, как он называл эту точку невозврата. Вот ты уже стал святым настолько, что уже согрешить не можешь. Так вот, о чем мы больше любим... делать ударение, думая о первосвященническом служении, о том, что он совершил для нас в прошлом, или о том, что он будет совершать для нас вот сегодня. Зачем мне... Пожалуйста.
Ну, я бы все-таки поместил бы в центр святилища не человека, а Бога. В общем-то же, план спасения, который разворачивается, он же вокруг Бога разворачивается. То есть мы здесь выступаем в качестве трофеев. Вот. И храм вот, в песне, в откровении поется как «Достоин ты, Агнец, да, ибо ты был заклан, кровью своей искупил нас, но то, что он искупил нас, достоин он». Вот, то есть все это для того, чтобы был достоин Бог. И Бог совершает в нас начатое спасение только для того, чтобы быть достойным. Явно его кое-кто лишил этого достоинства. Вот, то святилище восстанавливает. Все на свои места.
Благодарю.
Нет. И мы выставляем, выходим, как вот те, через кого Бог это достоинство.
Хорошо, давайте тогда еще одну мысль посмотрим. Это Исаии, 57 глава, стих 15. Мы сейчас чуть-чуть как бы прервались. Исаия 57:15. Кто-нибудь читает?
Так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных.
Значит, где Христос, вот три места его обитания? Вот по этом тексте. Три места его обитания.
На высоте небес, во святилище.
Значит, на высоте небес. Потом во время Исаии, как в храме, в земном храме, во святилище он был. И еще где?
Сокрушенными и смиренными духом.
Да. Ну вот это Петрович, если оно в тему, то мы можем вот этот текст еще к этой мысли, что ты говоришь, брать. Зачем 4 и 5 главы в книге Откровения по теме святилища? Можем попробовать еще ответить.
На престоле царства 24 старца. Книга, запечатанная в 7 печати. Никто не может открыть кровь.
Как еще Скиния она называлась? Нашел я четыре выражения в Библии, очень интересные. Давайте их посмотрим. Чисел 9.15. Чисел 9.15. Петровна, чисел 9.15. Второе паралипоменон 1.3. Антоновна, 1.3. Деяние 7.44. Деяние 7.44. Папа Вович, прочитаешь или тебе сложно? Деяние 7.44. Деяние 7.44. Не, по порядку. Чисел 9.15.
В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровение. И с вечера над скинию, как бы огонь виден был до самого утра.
Значит, чем была скиния? Чем она была? Какое название?
Откровение.
Скиния откровения. То есть это единственное место на земле, где Бог обитал. Так. Какую еще функцию на себе несла скиния? Второе паралипоменон. 1.3.
И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что у того он. Ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей.
Значит, как еще скиния называлась?
Собрание.
Скиния собрания. То есть встречи и поклонения всегда происходили в скинии. И деяние 7.44, Павлович.
Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне. Как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу Индвина.
Благодарю. Значит, каких три названия скинии было?
Скиния откровения, скиния собрания, скиния свидетельства.
Благодарю. Теперь мы имеем в откровении, Иоанна приглашают войти в скинию. Войти в скинию. Это 4 и 5 главы. Так вот, чем еще теперь скиния становится? Викторович, не можешь нам помочь?
В чем вопрос?
Да, чем является вот теперь четвертая и пятая главы в книге Откровения, что в Скинии еще происходит то, о чем вот до этого мы перечисляли, но там новое.
Поклонение.
Согласен, есть такое, но это вот собрание.
Вокруг престола 24 престола еще
раз. Согласен я. Но не в этом же проблема. В чем, что в Скинии еще должно произойти?
Ну вообще в Скинии, если брать сейчас там формируется наше будущее. Ну, это место формирования будущего Земли. Там ежесекундно оно формируется, скажем так. А второй момент, это становится уже некоторым место жительства, даже вот для определенного числа людей или жителей.
Да, значит, кое-кто уже там в Скинии как бы получил возможность даже совершать служение. То есть это не только книга свидетельства, откровения и скиния собрания, но скиния уже для некоторых как бы стала местом жительства. И еще одна красивейшая мысль. Вот эту книжку, которую держит в руках сидящий, что это за книжка? Когда он снимает печати, что происходит? Ну, бедствия происходят. Другими, ну вот я так что-то, мне, ну сегодня так кажется, что это все проблемы, которые еще не решены до этого момента. Христос берет, и Он единственный, кто может взять в свои руки и что сделать? И их разреши. Поэтому книга, которую он берет, она показывает, какие проблемы будут, и что Агнец готов их решить, и их точно решит. Поэтому что можем добавить? Что к скинии свидетельства можно добавить, что уже скиния для некоторых становится местом чего? Жительства или служения. И еще скиния свидетельства – это центр, где будут докончены все проблемы, которые не решены до этого. Ну, давайте некоторые тексты посмотрим еще, где в Откровении представлена скиния и что там происходит. Откровение 11.1, Яковлевна. Откровение 11.19, Петровна. Откровение 14.15, Антоновна. 14.17, Павлович. 15 глава, 5 и 6 текст, Александровна. А потом еще некоторые тексты дочитаем.
Откровение 11.1. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем».
Значит, чем вот еще скиния становится?
Место определения.
Да. Понимаете?
Пригодность.
Да.
Пригодность.
Благодарю. То есть это не только скиния богослужения, но вот там тебя должны тоже еще измерить.
А второй текст?
Ну, я думаю, что пока не тронем это. 11.19. 11.19.
«Явился храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град.
Что еще, вот по этому тексту, какую роль играет скиния?
Скрижаль.
Да, скрижаль.
Ковчег, завет, это прямое указание на скрижаль.
На скрижаль. Благодарю. 14:15. Павлович.
Вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни».
Тут все правильно. Да, все правильно.
Потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.
То есть, помните, мы как размышляли, что книга Откровения показывает, что святилище становится теперь не только местом, чтобы там победители были, но и решением всех проблем. И, наконец, из храма или святилища даются повеления о начале жатвы. 14:17.
И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом.
И еще один текст.
И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды».
Благодарю. Здесь, смотрите, еще очень красивая мысль. И в следующие тексты тоже покажут, что решения, которые принимаются во святилище, они отражаются в действиях и на земле.
Имеют проекцию.
Да. То, что там сделано, теперь принятое решение осуществляется здесь на земле. И вы заметили, хоть победители идут во святилище, а силу проявляют полученную от святилища здесь на земле. Хоть суды, решение на небе, а суды на земле. Хоть жатва праведников и жатва нечестивых, как здесь перечислено. 15 глава с 5 по 6 текст.
«И после сего я взглянул, и вот, отверся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по перстям золотыми поясами».
То есть, замечаете, что не только святилище делает людей победителями, но еще святилище и принимает решение о наказании через суды. Пятнадцать восемь.
Наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов.
Дорогие друзья, еще для меня это один из самых страшных текстов. В том, что иногда, если я не буду пользоваться возможностью входить во святилище теперь, то на небе рано или поздно, но когда-то наступит момент, когда люди уже не смогут туда войти. И вот эта просьба, где Павел просит, говорит: «Входите во святилище, пока еще есть время», она очень актуальна во свете 6.1, что наступит время, когда уже никто войти не может. И 16.17, последний текст Яковлевна.
«С седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. Из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!»
Благодарю. Я думаю, что вот мы чуть-чуть расширили наше представление о том, какое служение Христос совершает на небе вот сейчас во святилище, и немножко увидели, что должно сделать это служение с нами, с людьми, живущими на земле. Пожалуйста, может, есть какая критика, кто-то что-то может добавить.
Видение Елены Вайт. Что будет актуально вспомнить здесь, когда Христос перешел во второе отделение небесного святилища, то его место занял сатана в ранних произведениях.
Вопрос, где занял сатана место?
Надо перечитать.
Это надо читать еще раз подробнее.
Поэтому, да, надо читать подробнее, потому что в первом отделении сатана никакого места занять не может, потому что оно на небе, а сатана доступа на небо не имеет. Тут надо читать и быть осторожным.
Ну, что имел в виду автор? Вот, когда это видение было дано...
Ну, давайте отложим это.
Мы вошли следом за Христом и не вошли во святое святых, а остались на том месте, где молился Христос. Дверь закрылась, и не успели помнить.
Хорошо, собратья, я думаю, мы не сможем осилить этот вопрос. Просто вот в объеме того материала, что есть пока без этого видения.
Да, что делает Христос и что должны быть со мной ввиду этого служения Христа. Да.
Еще один момент. Вот когда на небе, когда мы читаем в Откровении, отверстилась скиния и явился ковчег Завета, то для тех людей, для кого было постоянным входить во святилище, кто освятился, явление ковчега, оно будет как бы долгожданным, полностью освящающим, и он будет соответствовать ковчегу. Ковчег святой, и ты святой, ты будешь жив. Но для тех людей, которые не привыкли входить во святилище, быть, как бы священниками освящаться, это их убьет. Для них это будет как поражающее явление.
Я думаю, что в заключении, может быть, эта мысль, она будет соответствовать. Если ты даже хочешь войти во святилище, то ты должен подумать о том, чтобы ты был святым.
Ну, конечно. Кто...
И вот то, что ты делаешь, и насколько ты можешь приготовить себя, ты входишь во святилище. И когда уже выходишь из него... то ты становишься уже еще более святым. Понимаешь, святой, да, освящается еще.
Ну,
если еще сейчас, Викторович, я кончу мысль. Поэтому будем говорить так. Святилище предназначено для того, чтобы из грешников делать святых.
Ну, нельзя, наверное, сказать, выйдя из него. Наверное, раз ты уже вошел, то живи там уже навсегда.
Хорошо. Принимается эта поправка. Ну, мы тогда на этой мысли и пробуем остановиться, да?
Да.
Хорошо. Всем Божьих благословений.
Да, до свидания.